Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас. Меня зовут Вадим Гетман. В эфире программа «На пути». Мы звучим каждый четверг с 6 до 7 утра, но прежде слушайте нас по средам с 6 до 7 часов вечера. Частота вещания 11.50, это средние волны. И в сегодняшней передаче мы будем продолжать разговор о библейских событиях, вернее, о том, что Библия говорит нам о будущем. Мы уже провели две таких передачи. В первой мы говорили о восхищении Церкви. Во второй программе, которая выходила на прошлой неделе, мы беседовали о личности Антихриста. И сегодня перед нами следующая тема. Какая она будет, буквально через пару минут. Но прежде позвольте мне представить наших гостей. Сегодня со мной в студии два брата, которые хорошо знают Писание и смогут пояснить его для нас. Это братья-служители Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Алексей Тимофеевич Казарезов и Андрей Павлович Чумакин. Алексей Тимофеевич, расскажите немножечко о себе и о вашем служении.
Я Алексей Тимофеевич Казарезов. Служение в церкви несу пастырское, сейчас второй пастор славянской сетловской церкви. В Америке я уже 21 год. Вот коротко о себе.
И также Андрей Павлович Чумакин.
Добрый вечер, Вадим, добрый вечер, радиослушатели. Я рад еще раз быть здесь в студии, чтобы участвовать в этой передаче. Я являюсь пресвитером Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Спасения в городе Эджвуд. Сердечно приглашаю всех радиослушателей посетить нашу церковь.
Если вы захотите получить более подробную информацию о богослужениях, вы сможете позвонить нам по телефону 1-877-на-пути-4. Возможно, у вас появится комментарий или вопрос к нам. Мы, правда, пока не выходим в прямой эфир, программа идет в записи, но мы с радостью рассмотрим ваши вопросы или предложения о темах будущих передач. Повторю еще раз телефон 1-877-677-8844. Я попрошу кого-то из братьев, из наших гостей, вкратце описать, сделать небольшое резюме того, о чем мы говорили раньше. То есть мы говорили об вот этих двух событиях, если можно, очень кратко.
Мы говорили о восхищении Церкви и о том, что это событие, которого ожидает Церковь в настоящее время, когда Иисус Христос придет для того, чтобы по слову, по обетованию взять Церковь на небеса, в тот дом Отца, который Он готовит там. И мы ожидаем этого пришествия. Мы не знаем, когда это произойдет. Писание говорит, что Христос грядет скоро. И событие восхищения Церкви – это радостное событие, когда спасенные, дети Божии, окажутся в небесах в этом вечном доме. И также мы говорили о событии судилища Христова, где Иисус Христос будет давать награды верным спасенным. И также в прошлой передаче мы касались темы Антихриста. Мы говорили о том, что после восхищения Церкви наступит время, когда появится особая личность здесь на земле, которая будет совершать дела нечестия, дела беззакония. И мы рассуждали о том, что это за личность, какими характеристиками она обладает и что Писание говорит о личности Антихриста.
Следующий период, о котором говорит Библия, это период великой скорби. Что об этом периоде нам говорит Писание? Что вы на основе Писания, Алексей Тимофеевич, могли бы сказать об этом периоде времени?
Это время называют великой скорбью. Да, скорби будут на земле, потому что подтверждает об этом сам Христос Иисус в 3 главе в послании Филадельфийскому ангелу, он говорит так: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». Здесь Христос употребил не великое скорбь слово, а годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это время будет продолжаться 7 лет. Для того, чтобы испытать живущих на земле. Сегодня и широко благовествуется Слово Господне. Вера во Христа Иисуса. Множество литературы, телевидение, радио, интернет. Наполнена земля благовестием Господним. Люди абсолютно равнодушны к этому. Господь пошлет испытания для людей, слушающих, отвергающих. Пошлет испытание, то после восхищения Церкви начнутся этих 7 лет, о которых говорит Господь в в книге пророка Даниила возвещает Даниилу, что для народа твоего было отведено 70 седмин, то есть 70 раз по 7 лет. После 69 седмин написано, Христос будет предан смерти и не будет. И последняя седмина, она отделена большим промежутком времени построения, созидания церкви. Как церковь закончит свой путь на земле, для евреев остается 7 лет. Вот это будут те годы, когда придет Антихрист, и на земле будут ужасные бедствия, явления, названо «година искушения». Година – это время, ознаменованное страшными бедствиями для человечества. Эти бедствия будут продолжаться 7 лет на земле.
Я хотел добавить вопрос великой скорби. Открыт Писание и показывает нам природу нашего Бога. С одной стороны, мы видим, что Бог открывается в Писании как любящий, как Бог милосердный, который призывает человека и дарует возможность всякому человеку, услышав слово истины, принять спасение. Но, с другой стороны, природа Бога в его праведности, в его святости. И Бог совершает суд тогда, когда время благодати заканчивается. И в прошлый раз мы говорили о восхищении церкви, и это событие, когда Христос возьмет свою церковь. И с этого момента начинается время для Божьего суда. Начинается время откровения Божьей природы в том, что Он посылает наказание. И поэтому период, когда сам Антихрист появится здесь на земле, это уже момент Божьего наказания. Бог допустит ему, чтобы он начал действовать здесь на земле. И вот через это даже событие, о котором мы читаем в книге Откровения, мы должны понимать, это откровение Бога. Книга Откровения показывает все эти ужасные события, и самая основная цель книги Откровения – показать Бога, показать, что Бог правит, Бог наказывает, и в конечном итоге, несмотря на бедствия, которые придут, Бог достигнет своей цели, Бог восторжествует, и цель Божия будет достигнута в конечном итоге.
Но скажите, неужели недостаточно сегодня бедствий по всей Вселенной? Ведь сегодня очень много землетрясений, войн, конфликтов, потрясений, личных трагедий, цунами, о чем мы слышим, природных катаклизмов. И вот мы сейчас говорим о великой скорби, и как только что было сказано, такого времени скорби, такого времени искушения, такого времени различных катаклизмов еще не было по всей Вселенной. Ну, неужели Господь настолько злится, может быть, прогневался на нашу землю, что Он хочет еще больше добавить? Почему это так необходимо? Почему нужно столько много скорбей?
Ну, нам трудно определять действия Божии или меру наказания. Это Бог определяет. С другой стороны, мы видим, что те катастрофы, которые проходят сегодня, естественно, это результат греха, это действие Божьего проклятия, которое постигло эту землю еще в саду Эдемском. Но событие великой скорби, с одной стороны, должно повлиять на людей, и Писание показывает, что результат будет достигнут, особенно в израильском народе, будет достигнут результат в покаянии. Но, с другой стороны, само проклятие, которое на земле находится, тоже должно быть снято. И вот все эти бедствия, которые постигнут землю, в конечном итоге приведут к самому великому землетрясению, которое изменит вообще всю землю и подготовит эту землю к тысячелетнему царству, к тому благословенному времени, которое будет здесь на земле после этих страшных событий. Поэтому, если говорить о катастрофах, которые будут происходить за этот семилетний период, они имеют свою цель, они имеют также свою задачу, которую Бог совершит.
Вы задали такой вопрос, неужели сегодня мало скорбей? Сегодняшние скорби в сравнении с теми скорбями даже нельзя назвать цветочками. Смотрите, какие будут скорби. И вот, он снял шестую печать. Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, тысяченачальники, и сильные всякие рабы, всякие свободных, скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Еще. Читаем. Такие скорби будут. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Скажите, пожалуйста, было на время как на земле когда-либо бедствие, чтобы люди предпочитали умереть и не жить? Самое страшное бедствие сегодня при наводнении, при землетрясениях подсчитывают количество жертв умерших. Тогда люди будут так переживать страхи и бедствия, что пожелают умереть, но Бог сделает то, что люди не смогут умереть.
И с другой стороны, когда мы говорим о великой скорби, люди чаще всего воспринимают внешнюю сторону, физическую сторону тех бедствий, тех катастроф, которые будут. И это действительно будет, это будет происходить, и Писание говорит об этом. Но кроме вот этих физических катастроф, будут же еще и духовные явления. И Писание говорит об этом, будет действие демонов, которые будут отпущены, которые будут влиять на людей, которые будут мучить людей. И вот эту сторону мы, может быть, до сих пор даже не понимаем до конца, что это будет, каким образом это будет. Мы воспринимаем, что такое землетрясение, потому что где-то мы видели и слышали. Но действие мира духовного, который будет выпущен для поражения, для мучения рода человеческого, мы не понимаем сейчас. И Писание говорит, что это будет что-то ужасное.
И действительно, некоторые из символов, когда мы читаем о великой скорби, землетрясения, моры, глады и так далее, они понятны нам, мы можем это понять, но другие символы, мы задаем себе вопрос, а как это может выглядеть. Кстати, давайте немного остановимся на этих символах. Что именно, по свидетельству Писания, будет происходить во время великой скорби и где, в каких местах Библии мы можем об этом прочитать?
Ну, я хотел бы вначале сделать некоторое вступление. Если смотреть на эти символы этих событий, они открываются в печатях, в трубах, в чашах. Если нам рассматривать самое начало события печати, когда снимаются печати, нам важно понять саму иллюстрацию, которую рисует Иоанн в книге Откровения. И мы читаем о том, что в начале в книге Откровения сказано о том, что Иоанн видит свиток, который запечатан печатями. И вот здесь вот иллюстрация, которая начинается еще в Ветхом Завете, потому что в Ветхом Завете мы находим в книге пророка Иеремии этот образ, что когда человек покупал, делал какую-то сделку, и он имел право на собственность. Это Иеремия совершил, когда он купил поле, запечатывался документ купчая, и ставилась печать, которая говорила о собственности. Этот документ вручался ему, и только хозяин, который имел право на собственность, имел право сломать печать и показать, доказать свидетельство того, что он является хозяином. Я думаю, вот этот образ, он переходит в книгу Откровения. И когда мы читаем в 5 главе о том, что этот свиток, запечатанный 7 печатями, который никто не может право раскрыть, он отражается в том, что Иисус Христос, он по сути становится через весь Ветхий Завет родственником-искупителем. Он показан нам как тот, кто умер и своей кровью искупил это человечество. Он имеет право на это человечество. И вот этот свиток, который в книге Откровения запечатан, он показывает право Христа на суд. И вот теперь, когда печать за печатью снимается, и этот свиток разворачивается, это показана картина, что Христос начинает судить, потому что Он Господин, Он Царь царствующих, Он Господь господствующих. Он искупил вселенную и тех людей, которые находятся здесь в период великой скорби. И поэтому все вот эти печати, одна за одной, они показывают то осуждение, которое Иисус Христос посылает на эту землю, как тот, кто имеет на это право.
То есть Христос имеет на нас право, потому что Он нас, все человечество, без исключения, искупил Своей смертью, и теперь Он также имеет право нас судить, не так ли?
Он является Творцом, Писание показывает, что Он Творец, Он создал, и когда человечество впало в грех, Он пришел для того, чтобы решить этот вопрос, это бедствие, эту проблему и катастрофу, Он умер и искупил Своей кровью всех людей. И теперь, в настоящий момент, любой человек имеет право и возможность принять этот благодать, принять спасение. И те люди, которые не совершат это в последний момент, они окажутся под этим осуждением, и Христос действительно имеет право на этот суд.
Если я помню правильно текст книги Откровения, перед тем, как Христос открывает эти печати, никто не нашелся ни на небе, ни на земле, ни в преисподней, чтобы он был достоин. Не было никого достойного, кто смог бы открыть эти печати. Что имеется под этим в виду? Почему только один Христос может это сделать? Что особенного в этом свитке?
Этот свиток — это не что иное, как уже брат Андрей Павлович сказал, что это документ наследственности, это завещание, даруемое родителям сыну. Мы знаем, что наследником Божьим является Христос. Мы являемся Его сонаследниками, то есть входим в Его долю, в Его часть. То, что под этой книгой – это не что иное, как наследие Христа Иисуса от Отца. А наследие никто не мог принять ни на небе, ни на земле, ни под землею, кроме Христа Иисуса. Поэтому, когда Он принял эту книгу, то есть наследственный документ, он начал ее открывать. Он вступает в свое наследство. Чтобы вступить в свое наследство, как уже было сказано братом Андреем, Господь начинает очищать свое наследство, землю, которая по сей день является под проклятием. Поэтому Господь будет очищать землю и приготовлять ее к своему царству. Вот цель всех этих бедствий, как для самой природы, так и для рода человеческого.
Андрей Павлович, с каждой из этих печатей связаны какие-то события, когда открывается одна, вторая, третья, есть определенное событие, которое после этого следует. В чем смысл этих событий, как они проходят?
События действительно разные, и есть различные толкования, и мы должны понимать, что книга Откровения, книга пророческая, это книга образов, это книга символов, и не всегда мы можем быть предельно точны вот в толковании этих пророчеств, но тем не менее мы можем увидеть те события и те личности, которые открываются, которые действуют, и поэтому если рассматривать события шести печатей, я для себя разделяю все эти шесть печатей как бы на две части, на две половины. Первые четыре печати, они открываются вот в первой части периода семилетнего. И первая печать, которую мы находим в шестой главе книги Откровения, которая появляется, я вижу здесь появление самого Антихриста. Это всадник, который появляется на белом коне. Я понимаю, что это самое первое событие после восхищения церкви. Антихрист начинает свое действие. Он появляется на мировой арене, он появляется вначале, может быть, незначительно, как фигура, которая, может быть, вначале неприметно, но он очень активно начинает набирать свою политическую карьеру, он становится правителем, и все больше и больше он двигается к своей цели, чтобы стать правителем мира. И после вот этого первого действия, первой печати, мы видим следующее действие. Это вторая печать, которая открывает войну, которую он проводит, и, может быть, уже в этой войне он открывается как стратег, как тот, кто может править, кто-то может действительно завоевать авторитет во всем мире. И после этого мы видим, что следующие печати, одна за другой, третья печать приходит к голоду. То есть, несмотря на те обещания, которые он как правитель дает, наступает голод во всем мире. И уже четвертая печать, смерть, которая, мы читаем, в результате всех этих бедствий умрет четвертая часть населения всей земли. Это действительно будет великое бедствие, потому что если даже сегодня нам смотреть на количество людей, это примерно 1,5 миллиарда в то время умрет от этого события. И это не за длинный период времени. Мы говорим только о начале великой скорби. Мы говорим о первой половине великой скорби. Вот это вот начало будет бедствий, которые начнутся с самого момента, как только Антихрист появляется на мировой арене.
Итак, это начало бедствий. О печатях мы можем прочесть в шестой главе книги Откровения. После этого книга Откровения переходит к следующему символу, это символ труб. И после музыкальной паузы, когда мы вернемся в эфир, мы также поговорим об этом символе. Я, Вадим Гетман, ведущий радиопрограммы «На пути», хочу поблагодарить наших братьев, которые сейчас находятся со мной в студии. Это служители евангельских церквей Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. После музыкальной паузы мы вернемся в эфир.
Куда человек святый греха направляешься, чем радости ищешь, и счастья ты в жизни своей, что в мире любовью, и что красотой называется. Так страшно лукавый затмил помышления людей, что в мире любовью и что красотой называется. Как страшно лукавый затмил помышления людей. В поэмах и песнях одна красота воспевается, греховного тела, что вянет, как лист на траве, и плоти бесстыдная, похоть любовью считается, и грязное кажется чистым в хмельной голове. Тебе стыдная, похоть любовью считается, и грязное кажется чистым хмельной голове. Вся радость театров, концертов, попойки и пище, о счастье, о счастье, конечно, лишь только в деньгах. И хочется крикнуть: о, люди вы жалкие, нищие, очнитесь уж полночь, почти на Господних часах. И хочется крикнуть: о, люди вы жалкие, нищие, очнитесь уж полночь, почти на Господних часах. Есть радость нетленная в светлом спасительном лике, где в жертву за грех наш явилась любви полнота. И радость спасения, и сила у Бога великого, и вечное счастье лежит у подножья креста. И радость спасения, и сила у Бога великого, и вечное счастье лежит у подножья креста. Как страшно и больно смотреть на всемирное горе, как хочется брату слепому на путь указать. О, Господи Боже, светильник мигающий, чтоб свет его яркий мог путь темноте освещать. О, Господи Боже, влей масло в светильник мигающий, чтоб свет его яркий мог путь темноте освещать.
В эфире «Радио на пути», у микрофона Вадим Гетман, и со мной в студии братья, служители церкви евангельских христиан-баптистов Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. В сегодняшней программе, а это уже третья передача в серии программ, посвященных будущим событиям, что Библия говорит о будущем, мы беседовали раньше уже об Антихристе, о его личности, мы беседовали о восхищении церкви, и сегодня мы говорим о великой скорби. Прежде чем мы продолжим наш разговор, я хочу напомнить, что название нашей передачи «На пути». Слушать слушать ее вы можете каждую среду с 6 до 7 часов вечера, частота вещания 11.50, повтор в четверг, на следующий день с 6 до 7 часов утра. Звоните нам по телефону 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Телефон бесплатный. Дорогие братья, мы говорим о том, что Великая Скорбь будет продолжаться 7 лет. И тем не менее, мы уже об этом сегодня немножко сказали, что будет некий промежуток или разница между первой половиной или первой частью Великой Скорби и второй. Почему есть разница между этими двумя частями? Чем они отличаются?
Отличаются они тем, что первая половина его присутствия на земле и в основном в Израиле, мы уже говорили, что он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Его примет народ израильский, будут приносить жертвы, служения. Это будет первых 3,5 года. Потом нам говорит Даниил, что после 3,5 лет во второй половине он отменяет у них закон, жертвоприношение, праздничные дни. Через это народ еврейский узрит, что они глубоко и жестоко обманулись, что приняли не мессию своего, а лжемессию или антихриста, как мы говорили. И с этого времени начнется вторая половина годин искушения или великой скорби.
Я хотел добавить, здесь интересен контекст вот 9 главы книги пророка Даниила, откуда мы и берем, как мы сказали, что этот период будет 7 лет. Ведь если посмотреть на контекст того, что ангел открывает Даниилу, Даниил находился в плену, это был вавилонский плен. И написано, что Даниил по книгам высчитал, что плен должен закончиться, плен должен быть 70 лет, и Даниил посчитал и увидел, что эти 70 лет заканчиваются. И он начинает молиться, он начинает исповедоваться в грехах отцов своих, народа своего. И вот в ответ на эту молитву Господь дает ему откровение и показывает, каким образом народ будет восстановлен, каким образом произойдет вот ответ на молитву Даниила. И Господь показывает ему, что для народа будет определен еще один период. Если плен был 70 лет, то определены 70 седьмин. По сути, это 490 лет. Почему мы говорим о том, что седьмины исчисляются в годах, а не в днях? Потому что мы видим описание событий, которые произойдут, они не могут быть установлены в днях.
Седьмина для наших слушателей, я поясню, это неделя, да? Но библейский язык, язык, которым пользуется Даниил, это символический язык, и поэтому мы знаем, что в Библии год за день, да?
Ну, и с другой стороны, в Даниила, там, где говорится о днях, это, например, вот мы находим в Даниила 10 главе, там конкретно сказано «седмица дней». То есть, когда Даниил говорит о днях, он говорит о седмице дней. Когда он говорит о седьминах, он говорит о годах. И получается, что Бог дал откровение Даниилу, что 70 седьмин, по сути 490 лет, должно занять время восстановления народа. То, что молил Даниил, то, что он просил, и вот мы читаем об этом в 9 главе Даниила, сказано: 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная и запечатлены были видения и пророк, и помазан был святой святых. И вот здесь мне удивительно, насколько точно Божье пророчество исполняется, потому что мы даже по истории видим, что так оно произошло с момента, когда был дан указ о восстановлении стен Иерусалима, и мы читаем об этом в истории, произошло именно столько времени, как указано в этом пророчестве, потому что в Даниила было распределено эти пророчества на том, что должно произойти 7 седьмин, потом еще 62 седьмины до Христа Владыки. Насколько точно исполнилось это в историческом плане? Эти 69 седьмин произошли к тому моменту, когда Христос был предан распятию. И получается, это уже исполнилось, и остается эта последняя седьмина, 7 лет, о которой мы сейчас говорим. И там же в этой книге Даниила сказано, мы слышали уже об этом, что утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва. То есть мы видим уже у Даниила этот период делится на две части. И центральный момент, вот эта середина великой скорби, когда Антихрист начинает совершать свое особое действие, выдавая себя за Бога.
Если говорится о том, что прекратится жертва, означает ли это, что в Израиле уже будет построен храм, как предполагают некоторые, и там будут приноситься определенные жертвы, то есть будет восстановлен ход ветхозаветного богослужения во время Великой Скорби? Как вы считаете?
Апостол Павел, мы уже читали в втором послании Фессалоникийцам прямо, что он сядет в храме. Наш храм должен быть восстановлен. И должно быть восстановлено служение. Если без храма евреи сегодня не имеют права приносить жертвы, а если он после первой половины будет отменять жертвоприношение служения, то это прямо говорит, что храм будет, и будет там совершаться служение так, как описано в книге Ветхого Завета, в Пятикнижии Моисея. И поэтому он после 3,5 дней отменит это служение, потому что если это не истинный Бог, мы сказали, что это противник Божий, то ему, по сути дела, внутри будет противно все это служение, совершаемое по Ветхому Завету, и он его отменяет.
Но возможно ли, чтобы сегодня в Иерусалиме, я слышал, что как раз на том месте, где некогда был Иерусалимский храм, сегодня находится одна из мусульманских святынь, это мечеть Амара, и туда не допускают евреев, только мусульмане могут туда пройти, евреи могут быть у стены плача, которая находится неподалеку. Если храм будет восстановлен на этом месте, возможно ли это? Ведь это приведет, наверное, к огромной нестабильности, неспокойствию, которое будет там, на Ближнем Востоке, которое и так слывет своими постоянными конфликтами.
Я думаю, что это одна из причин того, что храм и не построен. По сути, есть две причины, которые не позволяют, чтобы храм был отстроен в настоящее время. И первая причина – это то, что никто точно не знает место расположения храма, потому что до сих пор осталась только одна часть стены, внешней стены, но для того, чтобы храм был действующим, необходимо центр храма, то есть то место, которое Бог указал Давиду с самого начала, где должен быть поставлен ковчег завета, и от этого центра должно быть распределение всего храма. И на самом деле в настоящее время никто не знает самого точного места, где должен быть положен ковчег. Вторая проблема, что отсутствует сам ковчег завета. И неизвестно, мы читаем в книге Царств, что завет, ковчег пропадает, и на самом деле пока что до сих пор никто не знает, где находится этот ковчег. Каким образом все эти проблемы будут решены вот в то время, во время Великой Скорби, неизвестно, и я не могу ответить на этот вопрос. Я соглашаюсь с тем, что вижу в Писании, что храм будет отстроен, и служение будет восстановлено в то время. Каким образом, я этого не знаю.
Брат Вадим, вы задаете вопрос, что связаны трудности на Ближнем Востоке, если строить храмы, предполагается, что на этом месте сейчас мечеть Амара, то, знаете, для Бога нет ничего невозможного. У мусульман, насколько верно, я слышал такое, что если в какой мечети появляется в стене трещина, эту мечеть снимают, сметают, она... Так что Богу нетрудно навести в этой мечети, их святыни, мечети Амара, много трещин. То есть это дело Бога как? Мы веруем в то, что храм должен быть восстановлен, потому что туда должен прийти и сесть, которого ожидает народ израильский. А ковчеги, брат Андрей вспомнил, то Иеремия в 3 главе прямо говорит, ковчега, который был в храме Соломоновом, где он, никто не знает. И Иеремия в 3 главе, что он и вспоминаем не будет. Это Иеремия в 3 главе говорит.
Итак, есть различные предположения относительно того, каким образом будет восстановлен храм, но мы знаем точно, что Слово Божье, раз оно об этом говорит, об этом нам говорит Господь через Библию, и мы верим в то, что так оно действительно и будет. Давайте вернемся теперь к описанию событий Великой Скорби. Мы остановились на символах печатей, о которых говорится в 6 главе книги Откровения. После того, как произойдет открытие 7 печати, что будет дальше?
Ну, может быть, мы немножко еще до этого не дошли. Я бы хотел остановиться на событии середины Великой Скорби. Мы рассмотрели 4 печати, которые будут продолжаться на периоде 3,5 лет. И, по сути, это будет время... карьеры Антихриста, это будет время экономической стабильности, когда он даст обещание о том, что мир будет восстановлен под единым правительством, и он попытается это сделать, но когда момент, когда мы подойдем к середине Великой Скорби, мы заметим, что Писание показывает о большом изменении, особенно в духовном плане. Если в первой половине скорби Антихрист будет позволять любую религию, любое поклонение, это будет полная свобода, в том числе и для евреев, это будет восстановление служения, мы сказали, и более того, Антихрист, как правитель, он заключит завет с израильским народом, он позволит им совершать это служение, то вот как раз в середине Великой Скорби произойдут кардинальные изменения. Он воссядет в храме, он объявит себя Богом, и об этом пишет апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам. И это то, что в книге пророка Даниила названо «мерзость и запустение». И Иисус Христос об этом говорит, что когда вы увидите мерзость запустения, тогда бегите, спасайтесь, потому что тот завет, который будет заключен Антихристом с израильским народом, в этот момент будет разрушен, и будет прекращено вообще всякое поклонение, любая религия, кроме одной, которая будет восстановлена самим Антихристом. Это поклонение ему самому себе. То есть будет церковь, которая будет антиподобием истинной церкви. И мы говорили в прошлой передаче, что сатана постоянно стремится к подражанию Богу. Вот в этой ситуации, когда будет восстановлена эта особая церковь поклонения Антихристу, это будет антицерковь. И в этой ситуации очень много мы можем увидеть этого сходства с истинной церковью, потому что это будет действительно и служение, она будет сидеть на звере, она названа Вавилон, великая блудница, то есть это будет насильственное заставление людей поклоняться Антихристу. В этот же момент, в середине Великой Скорби, начинается событие, о котором говорится в 13 главе книги Откровения, начертание зверя, когда он начинает использовать этот метод поклонения ему, когда люди добровольно будут принимать начертания, этим самым заявляя о своей полной связанности и принадлежности Антихристу.
Начертание зверя, что это такое? Вот это штрих-код или это какой-то чип, который будет вживляться в человека, как сегодня некоторые предполагают? Или это идентификационный номер, как в некоторых странах вот дают каждому человеку по номеру? Что это?
Братья дорогие, Слово Божие не рассказывает нам, как оно будет выглядеть. Оно напоминает просто начертание имени Его, число имени Его. А каково оно будет, как будет совершаться, не пишется, не объясняется. Объясняется, где будет человеку наноситься, на чело или на правую руку. А каково оно, может, кто-то находит в Слове Господнем? Для меня сегодня это сокрыто, я не нахожу.
Я тоже не могу точно определить, что это будет. Ясно, что это будет какое-то определенное клеймо, как бы, которое, принимая человек, будет указывать на то, что он принадлежит Антихристу и навечно с ним связан. И в этом смысле, может быть, сатана пытается подражать действию Бога, потому что мы читаем, что Господь своих спасенных запечатлевает Духом Святым. Дух Святой является этой печатью, которая показывает принадлежность человека Богу. И вот в этой ситуации сатана ведет свой метод принадлежности. Это будет вот это начертание, число 66, которое будет указывать на то, что человек навеки связан с Антихристом, с его судьбой и с тем, что с ним произойдет.
Итак, число 666 – это то число зверя, о котором говорит Библия. Но правильно ли поступают те верующие сегодня, которые, ну, скажем, относятся плохо к современным технологиям? Предположим, буквально несколько дней назад я читал о том, что в Молдове была группа верующих, которые вышли, может быть, я что-то не так передам, но, по-моему, сообщение было вот о чем. Они вышли прямо к стенам парламента, целая группа, требуя того, чтобы для них, для верующих, отменили правила, что каждый гражданин страны должен иметь идентификационный номер. Власти решили интересным образом. Они сказали: хорошо, мы разрешим, чтобы вы этого номера не имели, но тогда вы не сможете получить загранпаспортов. Мне интересно их реакцию после этого, как они расценили такой поворот событий. Правильно ли, что сегодня мы, некоторые из нас, так скажем так, отслеживаем вот эти все современные события? Там, вот скажем, чипы какие-то появились, которые животным вживляются, и мы говорим, что это, возможно, вскоре будет у людей и так далее.
Знаете, друзья дорогие, Такое предостережение, особенно у верующих людей, как ты сказал, Молдавии, бытует на многие факты в мире и давно. Когда введена была паспортизация, многие верующие в России не принимали паспортов, считали, что это клеймо зверя. Представьте себе. Но это не то. Это будет только тогда, когда появится антихрист. Если нет сегодня в мире антихриста, какое может быть начертание его, или число его, или имя его, когда имя еще не знают? Поэтому все эти предостережения, братья, они не основаны на Слове Божьем. Эти предостережения на вымыслах человеческих.
Мое мнение такое, что для христиан это очень важно смотреть и понимать события, которые происходят. И мы, как христиане последнего времени, понимаем, что все, что происходит вокруг, это события последнего времени. Оно все направлено и нацелено на эти последние события пришествия Антихриста. Я считаю, что и в вопросе технологии, появления штрих-кода, появления чипов и всего остального, оно каким-то образом связано, потому что вопрос развития цивилизации, он очень тесно связан с действием греха. И мы, как христиане, мы должны бодрствовать. Сам Христос говорит, бодрствуйте, когда видите эти события, когда видите то, что происходит вокруг вас, войны, военные слухи. То есть Христос призывает нас не быть беспечными, смотреть, оценивать и анализировать события и готовиться к тому, что происходит вокруг нас. Поэтому я думаю, когда христиане осторожно подходят к вопросам технологии, они делают это правильно. Может быть, иногда чересчур переживая. Мое понимание так, что начертание зверя, если говорить буквально вот о том, о чем написано в 13 главе Откровения, оно невозможно, если не будет выполнено 4 следующих условия. Первое, это начертание невозможно до того, когда к власти придет Антихрист. Потому что так говорит Писание. Вначале Антихрист должен прийти к власти, и потом только начинает это действие. Второе, начертание невозможно до прихода лжепророка. 13 глава книги Откровения говорит о том, что появляется вторая личность, лжепророк, то есть духовная личность, которая заставляет людей поклониться Антихристу. Именно лжепророк будет заставлять людей принимать начертания. Поэтому до того, когда он появится, начертание невозможно. Третье, начертание должно означать имя Антихриста или число имени. И сказано это число 666. Мы до конца сегодня, может быть, не понимаем вот сути этого, но тем не менее, здесь дано указание, что должно представлять из себя начертание. И четвертое, что те, кто откажутся принимать это начертание, они сразу, немедленно будут исключены из всей экономической жизни. Так написано, они не смогут покупать, они не смогут продавать, то есть они будут отрезаны от экономической жизни. Вот эти четыре условия должны соблюдаться для того, чтобы мы сказали, вот начертание, оно уже действует сегодня. Сегодня, как мы видим, по нашему пониманию, этого еще нету, и первое событие, которое мы ожидаем, это должно быть восхищение церкви, и после этого начнутся все эти действия.
Спасибо за ваши ответы. Я напомню, что сегодня в эфире в программе «На пути» вы слушаете нашу программу на частоте 11.50 в среду с 6 до 7 вечера или в четверг с 6 до 7 утра. В сегодняшней программе мы беседуем о времени Великой Скорби и о том, чем оно, это время, будет характеризоваться. Принимают участие служители евангельских церквей Алексей Тимофеевич Казарезов и Андрей Павлович Чумакин. Я хотел бы вернуться на минутку к вопросу отношения израильского народа к великой скорби и ко всему тому, что происходит. Я так понимаю, что Господь нечто особенное хочет сделать с израильским народом именно во время великой скорби, и Он преследует определенную цель. И мы уже сказали, что Антихрист расторгнет, по Слову Божьему, как мы читаем, свой мирный договор с израильским народом, который поначалу примет его как своего мессию. Поймет ли это израильский народ, и что произойдет в этом народе во время второй половины Великой Скорби?
Поймут ли евреи или израильский народ это время? Нам уже Андрей Павлович прочитал из Даниила, что именно эта седмина будет в основном для евреев. Весь остальной мир будет захвачен косвенно, но это после восхищения церкви Господь продолжает время 70-й седмины. Они поймут прекрасно, когда он отменит жертвоприношение, расторгнет с ними союз, и для них начнется ужасное и великое гонение. Христос говорит, что тогда будут такие бедствия, и если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Еще Господь говорит так: будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Это не для язычников, это для них. Когда церковь гнали, и в нас в СССР мы никто не бегал, я на нелегальном два раза был, но я не бегал по израильским городам. Кончилось у нас в России гонение, Христос не пришел, а здесь Христос говорит, канун своего пришествия. Поэтому это будет в основном для евреев.
События покаяния израильского народа – это очень важная часть великой скорби, потому что, как мы говорили, книга пророка Даниила показывает, это цель. Это то, для чего Господь это сделает. И это покаяние действительно произойдет в конце этого периода, если быть точнее, в тот момент, когда Иисус Христос будет возвращаться на землю. И об этом мы находим пророчество. Книга пророка Захарии, 12 главе, написано «Возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем». И там описано, что колено за коленом, и поднимется большой плач. То есть вот это будет великое излияние Духа Святого на народ израильский, который обратится к Богу, которые осознают, что это тот Господь, тот Мессия, которого они отвергали все эти 2000 лет, которого они ожидали и которого они отвергли уже давно, и который был предан распятию. Поэтому в тот момент будет великое покаяние народа израильского. Единственная проблема, что этот народ за этот период очень сильно пострадает. Многие будут убиты в тот момент антихристом, но те, кто останутся в живых, они покаются перед Господом. И так исполнятся слова апостола Павла. Мы читаем Римлянам 11 глава, 26 стих, Павел говорит, и так весь Израиль спасется. То есть спасется весь тот остаток, который останутся в живых в тот момент. И Божий завет, который он заключил с патриархами, он будет исполнен. И этот народ, спасенный, избавленный от греха, когда будет достигнута эта цель, о которой Даниил писал, то есть покрыто преступление, запечатаны грехи, заглажено беззаконие, этот очищенный народ, он войдет в тысячелетнее царство для того, чтобы там принять все эти обетования, великие пророчества, которые Господь давал патриархам.
Итак, у великой скорби будет особое значение, которое будет связано с израильским народом. Я предлагаю нам вспомнить одно из мест Писания, в котором Иисус Христос, тогда, когда ученики окружили Его, и Он сидел возле храма, вернее, глядя на храм, и также на весь Иерусалим, это 24 глава Евангелия от Матфея, и они спросили у Него, каков признак Твоего пришествия, как все это будет, и Он именно там, для израильского народа, для евреев, дал некоторые очень важные указания. Я предлагаю нам сделать небольшую музыкальную паузу, и в следующей песне в художественной форме как раз передан смысл этой главы.
Сидел Христос с учениками на Елеоне, а пред Ним стоял за крепкими стенами великий град Иерусалим. Священный город красовался в садах, пестревших здесь и там. А над домами возвышался, как царь, величественный храм. И, указав на храма здание, Христос сказал ученикам: «Настанет день до основания, враги разрушат этот храм. Наступит время войн кровавых, и мор, и голод подойдет. По прихотям царей лукавых народ восстанет на народ. И будет ужас и смятение, и мор, и голод подойдет. На вас жестокое гонение воздвигнут люди за меня. И предадут на поругание, в темницах будут содержать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Без сожаления, сострадания вас будут бить и распинать. Не ужасайтесь, не ропщите в то время, дети вы мои. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мучения твердо вы сносите во имя правды и любви. Мое великое учение воспримет мир и племена, произнесут с благоговением страдальцев первых имена, произнесут с благоговением страдальцев первых имена.
Время великой скорби, о котором сегодня мы говорим в нашей передаче, это страшное время, которое ожидает всю Вселенную, но о нем повествует нам Библия, и поэтому и мы тоже хотим о нем свидетельствовать тем людям, которые нас сейчас слушают. В эфире радиопрограмма «На пути». Я ваш ведущий Вадим Гетман, и со мной в студии братья-служители евангельско-баптистских церквей Алексей Тимофеевич Казарезов и Андрей Павлович Чумакин. В прозвучавшей песне некоторые слова Иисуса Христа прозвучали, или, вернее, автор этой песни нам напомнил об этих словах, и там говорится о мученической смерти тех, которые будут во время этого страшного времени. То есть будут какие-то гонения, будет смерть. Что об этом говорит Слово Божье? Как дальше развивается вот эта вереница событий во время великой скорби?
Ну, мы подходим здесь к пятой печати, мы рассмотрели уже четыре, и вот пятая печать как раз и говорит о смерти мучеников. Шестая глава книги Откровения говорит о том, что ангел снимает пятую печать, и там становятся видимы души, которые были убиты за Слово Божие. И вот как раз мученики великой скорби — это и будут те люди, которые не примут начертания, которые откажутся поклониться Антихристу, откажутся связать свою жизнь с его конечной судьбой. И об этом же говорил Иисус Христос, когда мы читаем 24 главу Евангелия Матфея, когда ученики подходят к Иисусу Христу и спрашивают о последних событиях. Он говорит об этом, что будут войны, военные слухи, восстанет народ на народ и царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. То есть это все события первой половины, о которой мы говорили. И дальше Христос говорит, все это начало болезней. И дальше он продолжает, говорит, тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое, и тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. То есть мы видим, что Писание показывает нам, что несмотря на все эти бедствия, будут люди, которые откажутся принимать начертания, откажутся поклоняться Антихристу. Часто задают вопрос, будет ли возможность спасения во время великой скорби. Я вижу, что да. Я вижу, что во время этих судов Бог дарует возможность спасения. Мы не касались моментов, что во время великой скорби будут два свидетеля, которые будут проповедовать. Также книга Откровения описывает 144 тысячи запечатленных миссионеров, которые будут проповедовать. Книга Откровения говорит о том, что ангел летел с вечным Евангелием. То есть и во время великой скорби будет возможность для людей отказаться от поклонения Антихристу и принять Господа и служить Ему. И вот как раз эти люди за свою веру будут подвержены мученической смерти, будут обезглавлены, и вот о них как раз и говорится в этом событии пятой печати.
Об этом подтверждает, о чем сейчас только сказал брат Андрей. Слово Господне Откровение 15 главе, и оно были показаны, он говорит: «И видел я как бы стеклянное море, смешан с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Отца, говоря». И песня продолжается. И второе о них говорится место, это 20 глава, 4 стих. Иоанн говорит: «И увидел я души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое, на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Так что ясно нам Слово Божие указывает, что в дни Антихриста, или Великой Скорби, или Годины Искушения, будут спасенные, которые, не пощадив своей жизни, не поклонятся зверю, не примут он ни начертание, ни число имени его, они будут казнены и обезглавлены, как Андрей, брат, прочитал из 6 главы Откровения, что это те, которые будут убиты, спасение будет. Но знаете, если, предупреждаю, кто надумается оставить время свое спасения на то время, то задайте вопрос, вы когда будете умирать? Сегодня, завтра или во время Антихриста? Это весьма опасно полагать надежду, что я еще и тогда могу спастись. Ныне день спасения. Ныне нужно спасаться.
Итак, если кто-то из наших радиослушателей еще сомневается в том, принят ли Иисуса Христа в свое сердце, дорогой друг, прими его сегодня. Как можно скорее прими это жизненно важное решение для того, чтобы не быть убиенным вместе с последователями Христа во время великой скорби. Сегодня ты уже можешь наслаждаться плодами вечной жизни. И с этой мыслью мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу «На пути». Я напомню, что вы можете связаться с нами по бесплатному телефону 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. У микрофона был Вадим Гетман, и до следующей встречи в эфире. До свидания.